Глава пятая. На самом верхнем этаже главной башни замка Элис приступила к своему ночному ритуалу, подняв лампу к верхнему углу окна, а затем проведя ею последовательно по всем остальным трем углам. Она проделала это 5 раз, а затем поставила лампу на пол и принялась снова вглядываться в ночную тьму за пределами замка. Такие действия она совершала последние 2 ночи, и пока что ответных сигналов не было. Элис не теряла надежду, что Уилл ответит, но надежда эта таяла с каждой попыткой. Наверное, он... Свет. С левой стороны между деревьев мелькнул какой-то огонек. Возродившаяся была надежда тут же погасла, как только Элис поняла, что огонек этот красный, и что он движется на одной и той же высоте от земли, время от времени скрываясь из виду за стволами деревьев. Она вспомнила разговоры о странных огнях в лихой чащобе. Возможно, это как раз один из таких огней. И тут... С левой стороны Элис увидела другой огонек, на этот раз желтый, перемещающийся вверх и вниз по прямой. На несколько секунд он погас, а потом появился чуть слева от первоначальной позиции и тоже принялся подниматься и опускаться. Потом он снова погас, и появился красный огонек, снующий между деревьев. Элис упала духом. На какое-то мгновение она действительно подумала, что ее попытки увенчались успехом. И вот девушка увидела новый огонек. Яркая белая точка между двух других. И она вырисовывала особый узор, как это делала и сама Элис, из одного угла к другому в определенной последовательности. Верхний левый угол, верхний правый, нижний левый. Снизу с крепостных стен до девушки донеслись приглушенные голоса часовых, которые тоже заметили эти огни, и Элис поняла, что затеял Уилл. Он знал, что сигнальный огонь никак не скрыть от стражников, и как только те доложат о нем Кэрену, тот сразу поймет, что это попытка связаться с кем-то внутри замка. А пытаться связаться неведомые отправители послания могли только с одним человеком. Поэтому Уилл решил скрыть свою лампу среди других огней, которые обычно появлялись в лихой чащобе и к которым люди уже привыкли. Элис улыбнулась. Получалось, как в старой поговорке, когда дерево прячут в лесу. Вот вспыхнул еще один огонек, на этот раз синий. Потом снова желтый, потом красный, а затем и белый в центре. Элис постаралась и не обращать внимания на цветные огни и сосредоточиться только на белом. Она взяла в руки лампу, скрывая ее за куском старой высохшей кожи, которую нашла в пыльном шкафу. Подняв лампу и удерживая ее в центре окна, девушка 5 раз показала ее, скрывая куском кожи. Она посылала сообщение тем, кто находился на опушке чаще. Согласно коду, 5 быстрых вспышек в центре квадрата означали, что связь установлена. И тут же Элис увидела ответ. 5 быстрых вспышек, затем пауза, затем 3 долгие вспышки, что означало «ты готова принять послание». Элис подбежала к столу и схватила бумагу и графитовый стержень. Она знала, что Уилл подождет, пока она подготовится. Вернувшись к окну, она подняла и опустила лампу 3 раза. Белый огонек в лесу повторил ее движение. Боковым зрением Элис увидела, что цветные огоньки продолжают плясать между деревьев, и даже заметила, что к ним присоединился еще один красный огонек, но ее внимание было сосредоточено только на белом. Он снова начал мигать, и Элис стала записывать буквы на листе бумаги. Курьерский код представлял собой простую, но эффективную систему шифровки. 28 букв алфавита были распределены по сетке из 4 пронумерованных рядов по 6 букв на ряд. Для простоты буквы Z и W были исключены, и их по необходимости заменяли буквы S и V. Первое. A, B, C, D, E, F. Второе. G, H, E, E, K, L. Третье — M-N-O-P-Q-R. Четвертое — S-T-U-V-X-Y. Согласно этой системе, буква «А» обозначалась сигналом 1-1, поскольку была первой буквой в первом ряду. По той же схеме буква «G» обозначалась сигналом 2-1, а буква «P» — сигналом 3-4. Человек, посылавший сигнал, указывал номер ряда, удерживая лампу в определенном углу квадрата. Верхний левый угол — это 1, верхний правый — 2, нижний левый — 3 и нижний правый — 4. Например, если сигнальную лампу сначала перемещали в нижний левый угол, а потом возвращали в центр и мигали ею дважды, то получатель послания понимал, что это означает третий ряд, вторую букву, то есть «N». В отличие от Уилла, которому пришлось сначала написать ряды букв, чтобы зашифровать послание, что ему очень не понравилось, Эрис знала код наизусть и могла записывать буквы сразу же. Лампа продолжала уверенно мигать. На взгляд ничего не подозревавшего человека это был всего лишь один из загадочных огней в лесу, но Элис читала его как открытую книгу. Уилл был далеко не самым лучшим шифровальщиком, и Элис в какой-то момент даже усмехнулась. Любой курьер легко обогнал бы его. Потом девушка вспомнила, что точность гораздо важнее скорости, и представила, как Уилл сидел над листком бумаги и корпел над шифровкой, высунув язык, как всегда это делал в моменты напряжения. Пройдя 7 раз вверх и вниз, огонек погас, свидетельствуя о том, что послание закончено. Элис схватила свою лампу и повторила сигнал, а потом взяла в руки листок, чтобы прочитать то, что записала. Она была уверена в том, что верно расшифровала все буквы, но нужно было в этом удостовериться. Наблюдая за огнем, девушка не отрывала глаз от него, и поэтому буквы вышли довольно корявыми. Сообщение «Стрела», 10 минут, окно, отойди, люблю, Уилл, пр. Знаков пунктуации в коде, конечно, не было, но Элис поняла, что Уилл собирается выстрелить в окно стрелой с сообщением через 10 минут и предупреждает ее, чтобы она отошла от окна. Сокращение «пр» означало «прими» или «признай» — стандартное окончание зашифрованного послания. «Люблю Уилл» было проявлением личных чувств, к которым во время ее обучения относились крайне неодобрительно, и вообще это звучало как-то двусмысленно. Можно было подумать, что Уилл просит ее признать, что он ее любит. «Ну, понимай, как хочешь», — пробормотала Элис и, поспешно схватив лампу, трижды провела ею вертикальную линию. Стандартный сигнал «принято». После этого она оглядела окраину леса в последний раз. Цветные огни продолжали мигать по сторонам, а белый огонек теперь двигался по дуге. Больше никаких зашифрованных посланий. Элис поняла, что Уилл с его помощниками просто продолжают отвлекать внимание посторонних наблюдателей. Часовым на крепостных стенах это явно надоело. Их голоса постепенно затихли, сержанты призвали своих подчиненных к дисциплине. Элис поцеловала кончики пальцев и отослала воздушный поцелуй в ночную тьму. «Спасибо, Уилл», — прошептала она и поставила лампу в центре подоконника, чтобы обозначить своему другу цель, а потом отошла в сторону и стала ждать стрелу. Увидев сигнал Элис, означавший, что зашифрованное сообщение принято, Уилл двинулся вперед от окраины леса, как и раньше, перебегая от одной тени к другой и сливаясь с ландшафтом. За 5 лет обучения под бдительным оком Холта, иногда при участии Джейлона, известного мастера скрытного передвижения Ордена Рейнджеров, Уилл привык к этому настолько, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Он выполнял их инстинктивно. Молодой рейнджер уже выбрал место, с которого собирался стрелять. Оно должно находиться в 100 метров от стен замка, с поправкой на дополнительное расстояние до вершины башни. Метрах в 90 от стены располагался небольшой холм, на вершине которого росли крупные кусты, отбрасывавшие неровные тени на белый снег. Уилл легко сольется с окружением, что позволит ему спокойно целиться. При мысли об этом Уилл нахмурился. Ему нужно будет прицелиться в точку повыше лампы, которую Элис поставит на подоконнике. Этим девушка отметит проем между прутьями решетки. Если стрела угодит в пруд, отскочит и упадет во двор, это будет провалом всей затеи. Уилл подумал, что нужно было зашифровать и письменное послание целиком, но отмахнулся от этой мысли. На это не было времени, и, кроме того, если стрела отскочит, то будет все равно, прочитает Карен записку о свойствах сталактита или нет. В любом случае Элис не получит этот камешек. Уилл успел зашифровать несколько последних строчек, в которых сообщал о расписании последующих обменов сигналами. Вот об этом Карен точно не должен узнать. В противном случае он с помощью своего месмеризма заставит Элис отослать ложное сообщение, чтобы Уилл угодил в ловушку. Кусты на вершине холма были ему по пояс, и Уилл, припав на колено, некоторое время отдыхал среди них, собираясь с мыслями и готовясь к предстоящему выстрелу. Он долго и упорно всматривался в небольшой освещенный квадратик окна на высокой башне с яркой точкой лампы внизу посредине. Рейнджер рассчитывал расстояние, высоту и путь стрелы по вытянутой дуге. Чтобы попасть в окно, нужно целиться выше нужной точки, но Уилл об этом не думал. В то мгновение, когда нужно было стрелять, он поднимал лук инстинктивно. Сейчас же он напомнил себе, что нужно целиться чуть выше обычного, потому что Кроули предупредил его о том, что рекурсивный лук не такой мощный, как длинный, к которому он привык за последние 2 года. Он постарался усвоить это и знал, что его инстинкты в нужный момент сделают поправку. Закрыв глаза, Уилл представил себе дугу, по которой стрела перелетает через стену и попадает прямо в окно. Холт часто повторял ему старое правило лучников: прежде чем выстрелить по-настоящему, выстрели 1000 раз в уме. Ну что ж, сейчас у него нет времени на 1000 воображаемых выстрелов, подумал Уилл с печальной улыбкой. Но в любом случае это преувеличение. Это просто напоминание о том, что выстрел удается только тогда, когда ты внутренне готов к нему. Чтобы удача не обошла тебя стороной, нужно верить в нее. Стоит только усомниться в своих силах и считай, что проиграл. Уилл сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, отгоняя все посторонние мысли. Сознательная подготовка закончена. Теперь нужно довериться инстинктам и навыкам, отточенным за сотни часов тренировок. К этому мгновению Уилл готовился не один год. Рейнджер медленно поднялся на ноги. Несмотря на то, что в его сторону были обращены как минимум 30 глаз, его не замечала ни одна живая душа. Вынув стрелу из колчана, Уилл наложил ее на тетиву. Соотношение веса стрелы и веса дополнительного груза было идеальным. Результат тщательных взвешиваний и измерений, которые провел Малькольм в своей лесной мастерской. Целитель привык иметь дело с точными измерениями, и Уилл не сомневался, что эта стрела полетит так же точно, как и все остальные стрелы в его колчане. Уилл приподнял левую, держащую лук, руку вверх, и в то же время начал плавно натягивать тетиву правой рукой, пока не коснулся кончиком указательного пальца уголка рта. Почувствовав, что угол слишком большой, Рейнджер чуть опустил левую руку, так, чтобы действительное положение лука соответствовало представленной им картинке. Если бы Уилла в этот момент спросили, почему он сделал такую поправку, он бы не смог объяснить. Он чувствовал это своим телом, а не осознавал разумом. Глаза его не отрывались от окна вдалеке, но стрела была нацелена в точку выше. С левой стороны дул легкий ветерок, и Уилл сделал поправку и на него, по опыту зная, что ветер на высоте дует сильнее. Рейнджер знал, что есть 2 способа испортить точный выстрел. Первый способ — это слишком долго сосредоточиваться и выжидать, пока не устанут мышцы и не задрожат руки. Другой способ — это выстрелить слишком поспешно, едва только правая рука натянет тетиву. Идеальное время для выстрела где-то посередине, пока руки еще выполняют плавные движения. Нельзя спешить, но и медлить не стоит. Почувствовав, что настал тот самый момент, когда сошлись воедино угол подъема лука, натяжение тетивы и скорость ветра, Уилл слегка разжал пальцы. Тетива испустила глухой дрожащий звук, и стрела устремилась ввысь. В то же мгновение рейнджер понял, что выстрел удался. Стрела быстро скрылась из виду. Уиллу почудилось какое-то движение в освещенном окне, но, скорее всего, это была игра его воображения. Он увидел то, что ожидал увидеть. Рейнджер продолжал стоять неподвижно, словно статуя, закутавшись в плащ, помогавший ему слиться с окружающим пространством. Вздохнул Уилл спокойно только тогда, когда лампа в окне начала двигаться. Это был ответ. «Вверх-вниз, вверх-вниз! Сообщение получено». Удовлетворенно кивнув, Уилл повернулся и пошел обратно к деревьям. Все дела на эту ночь были завершены.